От Ильи Смирнова. Биография Артемия Волынского вышла в серии «Жизнь замечательных людей» в маленьком карманном формате. Интересно, почему теперь у издательства «Молодая гвардия» замечательные люди разного калибра?
Для меня комплектование этой серии – загадочный процесс, и дело даже не в формате, а в подборе персонажей. Тем не менее, мы должны быть благодарны издательству за то, что под вывеской ЖЗЛ широкая аудитория знакомится с нормальными работами по истории, которые написаны профессионалами. Автор сегодняшней книги – Игорь Владимирович Курулкин, признанный эксперт по политической кухне 18-го столетия. И в биографии Волынского удачно сочетаются внятная человеческая история с академической основательностью, все необходимые ссылки на источники, в том числе многочисленные архивные, приложены. Что касается героя. Вспомним недавний наш сюжет про Петровскую гвардию, которая стала кузницей кадров не только военных, но хозяйственных, дипломатических, даже научных и художественных. Артемий Петрович Волынский, как здесь сказано, потомок знатного, но клонящегося к закату рода, начинал рядовым в Преображенском полку. Участвовал в сражениях при Лесной и под Полтавой, уже ротмистром в Прутском походе.
Но закончилась сказка про солдата, который не напрасно надеялся стать генералом, все равно несчастливо.
В конце царствования Анны Иоанновны он насмерть рассорился с фаворитом, герцогом Бероном, и оказался государственный преступник. Его казнили. Причем один из пунктов обвинения – то, что Волынский зверски избил поэта Василия Кирилловича Тредиаковского. Академии наук секретаря Третьяковского побоями обругал. То ли приняв на собственный счет обидные басенки и песенки, то ли просто по мотивам барства дикого. В любом случае, этим поступком он навеки себя припечатал непросвещенным сановником, который поднял руку на поэта. Вот один его образ, сугубо отрицательный. Второй, наоборот, положительный. Борец с немецким засильем и руководитель мифической русской партии. Интересно, что во всем политическом процессе Волынского и его товарищей, точнее, будет сказать, просто приятелей и собеседников, эпизод с Тредиаковским – единственный реально доказанный преступный эпизод. Ну, еще за книги не заплатил в книжную лавку, может быть, просто не успел. Но на смертный приговор это по-любому закону не тянет.
Илья, неужели министра могли казнить за избиение секретаря?
С избиением тонкость. В докладной Берона отмечено: «Кабинет министра рукоприкладствовал где? В апартаментах вашего императорского величества, а это уже политика». На самом деле, по прочтении книги трудно с определенностью сказать, за что все-таки Анна Иоанновна так жестоко расправилась с толковым администратором и своим доверенным приближенным, о котором ведь сама только что говорила: «Я где хочу веселиться, а он где за не мог». Что там есть? Застольные беседы, показания под пытками. Их можно было получить на любого при желании. А откуда могло взяться такое желание? Автор прослеживает развитие нескольких конфликтов, в которых столкнулись не просто амбиции, но серьезные интересы. Спор о замужестве фактической наследницы принцессы Анны. Волынский не скрывал радости от провала сватовства сына Берона к Анне Леопольдовне, при удачном исходе которого иноземцы через сто владычествовали бы над русскими. Вот, кстати, подтверждение мифа о борьбе русской и немецкой партии при тогдашнем дворе. Очень складно, пока не задумываешься. А вариант самого Волынского в чем состоял? Как резонно замечает профессор Курукин, трудно было бы назвать победой русских брак мекленбургской принцессы и брауншвейгского принца. А вот совсем современное дело о приватизации металлургической промышленности. Саксонский барон Курт Александр фон Шенберг выступал сторонником приватизации казенных предприятий при условии, что именно его контора будет этим процессом руководить. Его подчиненные смогут становиться владельцами заводов. Здесь автор оговаривает, опять же в духе современной правильной идеологии, что теоретически приватизация могла способствовать улучшению правового климата и привлечению частных инвесторов. Но практически никаких инвесторов с передовым опытом не было. Просто поборник частной инициативы намеревался получить едва ли не самые лакомые куски госсобственности. Вот Волынский такую либерализацию отечественного горного законодательства не приветствовал. В результате, как сам же признавал, Герцог на меня гневен за Шенберга. Видимо, герой книги оказался жертвой чужих интересов и собственного характера, о котором его когда-то предупреждал дядя. Пожалуй, изволь жить посмирнее. Истинно будет лучше. Хоть он и занимался международными делами, но в придворных интригах оказался слаб и своими растущими амбициями восстановил против себя слишком многих одновременно.
Так какой же образ Волынского в результате ближе действительности? Положительный или отрицательный? Он беленький или черненький?
Он ни тот, ни другой. Или, если хотите, и тот, и другой. Как мы знаем, в истории очень редко встречаются святые и дьяволы. История – это живопись, а не листовка с лозунгами. Артемий Петрович много потрудился для России на самых разных направлениях. Например, в коневодстве. Сим – лучший порядок при заводах учрежден. И с 1734 года повелись в государстве лучшие лошади. А ведь лошадиная сила тогда была главным двигателем и на войне, и в мирном хозяйстве. Что касается непросвещенности, вот характерный факт. Будучи астраханским губернатором, он разрешил католическим монахам открыть в Астрахани школу. И объяснял это так. Опасности от оных фратров быть для государства не чаю. А, по-видимому, со временем от них была бы и польза, понеже из тамошнего сурового народа обучаются от них молодые люди латинского и прочих языков. И именно в этой школе под покровительством губернатора начал свой творческий путь будущий поэт Василий Тредиаковский. Письма самого Волынского – просто литературный памятник. Например, императрице Екатерине. «Сгубила меня одна злая печаль моя, понеже государыня только и всего имел надежду на высокую ко мне сирому вашего императорского величества материнскую милость». Конечно, самодур. В современной терминологии, наверное, просто хулиган.